Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем привет, друзья! С вами «Формула семьи» в прямом эфире. Здесь сегодня Эльвира Чепенко и психолог Надежда Обыденова. Здравствуйте, Надежда.
Доброго дня.
Ну что, друзья, сегодня будем говорить про грубость взрослых и маленьких беззащитных детей. Бывают такие ситуации, и мы их часто можем даже сами наблюдать, когда какие-то посторонние взрослые начинают хамить детям, потому что они, может быть, чувствуют власть или чувствуют, что они могут это сделать, потому что они сильнее. Будем разбираться еще сегодня, почему они так себя ведут. Но я думаю, даже у вас у самих были ситуации в детстве, когда вам, например, хамил продавец в магазине, там, не знаю, тетенька в регистратуре и что-нибудь такое. И ты стоишь и не знаешь, что ответить, потому что с детства нас учат, что взрослый прав, взрослый умнее, мудрее, и вот ему вообще все уже тайны жизни открыты, а ты тут мелочь такая, сиди, учись. Поэтому сегодня будем обсуждать этот момент. Делитесь вашими историями, если вдруг с вами или вашими детьми такие ситуации происходили. Пишите, пожалуйста, что вы чувствовали при этом. Очень интересно узнать родителей, которые смотрят на эту ситуацию, и что у них там внутри происходит. У меня подруга сказала, что когда кто-то на ее дочь пытается вот так вот нагрубить или что, внутри просыпается прям какая-то звериная ненависть или, я не знаю, звериный гнев какой-то и желание защитить. Я думаю, наверное, это и есть материнский инстинкт, не иначе. Вот, поэтому пишите, друзья, ваши истории, ваши чувства. Будем это все обсуждать, разбирать и задавайте вопросы тоже на эту тему. Очень ждем.
Вот только мне бы точно не хотелось, чтобы мы тут все вспомнили, как нас обижали в детстве какие-нибудь взрослые, и поняли, так оказывается, вот почему мы сейчас не можем ответить хамством на хамство. Это только потому, что нас учили всех быть такими вежливыми детками.
Не-не-не, я такие параллели, не если так считались мои слова, я не это имела в виду, нет. Просто имела в виду, что в детстве вот ребенок, когда ему дается от родителей установка, что взрослые мудрее, опытнее и так далее, он смотрит на поведение взрослых и думает, ну раз это взрослый, то значит он правильно поступает. И если на меня кричат в магазине, значит я не прав. А бывает совершенно не так. Но мне кажется, детский мозг еще не настолько созрел, чтобы вот осознавать эту ситуацию, что бывает по-другому. И это вот родителям нужно разговаривать.
Но здесь две части. То, что взрослый мудрее, умнее, ну и просто он взрослый, а не ребенок. Давайте попробуем поспорить с этим. Но это действительно так, и мы ожидаем от взрослого взрослого поведения, и что он будет умнее, мудрее и все остальное. Другое дело, что, конечно, взрослые бывают в разных состояниях, и сами взрослые бывают разные, и иногда ребенку даже невозможно объяснить, почему тот или иной взрослый находится в таких, ну, так себя ведет, или в каких чувствах он находится и так далее. Поэтому, конечно, даже в таком, казалось бы, совершенно однозначной ситуации, в такой однозначной ситуации, когда там взрослый кричит на ребенка, там или унижает его, или как-то пытается показать свое превосходство, мы тут однозначно скажем, нет, нельзя, плохо, то здесь тоже есть нюансы определенные. И первое, может быть, с чего бы я начала, и за что, наверное, схлопочу сейчас пару, может быть, и десятков комментариев не очень лестных, но звучит это приблизительно так, что взрослый все равно занимает позицию взрослого для ребенка, и он должен занимать позицию взрослого. То есть то, о чем мы говорим ребенку, да, что мир делится, в общем, на две части в общем и целом для тебя. Есть сверстники, ну, дети, да, а есть взрослый. Да. Другое дело, что ребенок в разных возрастах к взрослым относит и подростков, и там в периоде юности, и пожилых людей. Ну, не будем тут как бы очень нюансы различные искать, да, вот есть как бы дети-сверстники, и что это означает для ребенка, что ты можешь с ними определенным образом себя вести, ты можешь определенным образом себя с ними взаимодействовать, ты можешь определенным образом себя проявлять с ними. А есть взрослые, то есть то, что позволительно с ребенком, со сверстником, не позволительно со взрослым. И вот эта линия, она как бы проходит через всю жизнь ребенка, деля мир на эти две части, конечно, с возрастом усложняясь, да, то есть с возрастом ребенок понимает, что есть близкие взрослые, да, с ними, наверное, чуть можно больше себе позволить каких-то вещей. Есть чужие взрослые, никак не относящиеся ко мне, есть взрослые очень такого старшего возраста, бабушки, дедушки, к которым нужно с особым там уважением относиться, ну и так далее. Вот, так же, как и сверстники, тоже для ребенка там эта компания усложняется, то есть есть друзья, с кем там одни уровни взаимоотношений, есть там далекие какие-то братья и сестры, есть родственники, сверстники, ну и так далее. То есть с возрастом мир усложняется для ребенка, и он выстраивает уже не просто, скажем так, два вида отношений со взрослым и с ребенком, и со сверстниками, а уже ищет в каждой группе свой подход. Но тем не менее, если все-таки говорить о том, что мы воспитываем отношение ко взрослому у ребенка, то, конечно, мы говорим об определенной дистанции, нормативной дистанции. Mm-hmm. Опять же, в каждом возрасте она выражается в своих правилах каких-то. Ну, например, мы не говорим взрослому «ты». Хотя если там 2-3-летка тыкает взрослому, мы его поправим, но особо не будем за это цепляться, да, мы не будем считать это неуважением. А вот к школе, например, да, первокласснику, мы уже говорим, учительницу нужно называть по имени отчеству и на «вы». Да, это такая вот форма обращения у нас, да, в других странах по-другому, есть сообщества, в которых есть другие правила, но так или иначе, в большинстве случаев мы именно такое правило даем ребенку. Вот. И вот эти правила, они вот эту дистанцию и образовывают. Да? То есть взрослый занимает свою позицию, ты занимаешь свою позицию. Эта позиция все же чуть ниже, чем позиция взрослого человека. В чем это выражается? Да? Это не значит, что ты второго сорта, тобой можно пренебрегать, тебя можно не слушать. Вот. Но мы скажем, что вот позиция, отношение ко взрослому будет выражаться в определенных формах обращения, в определенных правилах поведения. Там, ну, тоже можно поспорить с этим, но, например, да, если два взрослых человека разговаривают, подожди немножко, да, дождись, вот они закончат, потом ты, значит, что-то скажешь. Опять не потому, что ты маленький и неценный, потому что есть правила определенные. Да, здоровается первый кто, когда встречаются.
Ну, по этикету неважно.
Да. Да, да. Вот. И можно, конечно, пренебречь всеми этими правилами этикета, но в комплекте они создают вот эту дистанцию, правильную нормативную дистанцию между ребенком и между взрослым человеком. А сейчас мы уже как-то поднимали в одной из передач эту тему. Тенденция такова, что много детей, ставших взрослыми, которые, в общем, натерпелись в свое время унижения от взрослых людей, у кого детство пришлось на советский период, может быть, да, там чуть позже, когда ребенок, ну, скажем так, не мог быть прав по отношению ко взрослому, когда ребенок априори, то есть в принципе он не мог претендовать на то, что он может даже где-то там иметь свое собственное мнение. Взрослый прав только на том основании, что он взрослый, а не потому, что он действительно прав. Вот. И натерпевшись, скажем так, вот этих реакций всяких, взрослые, современные уже становясь родителями, ну, скажем так, откат в другую сторону стали совершать, что теперь, в общем, взрослый-то и не занимает уже позицию взрослого. Он как бы такой, скорее, сверстник. Им можно повелевать, ему можно отвечать так, как сверстнику, его можно обозвать. Ну, как бы и сверстников нельзя обзывать, но если ты там обзовешь сверстника, ладно, попросили извинения, забыли. Но мы же говорим о том, что есть форма, опять же, обращения к взрослому человеку, ты не можешь к ним обращаться так, как к сверстнику. И к чему это приводит? К тому, что дистанция между взрослым и ребенком начинает затираться. А если еще взрослый позволяет себе в адрес ребенка грубость или унизительные какие-то замечания, то, в общем, еще с позиции других близких взрослых, вот тех, у кого материнский инстинкт проснулся, как вы сказали, значит, еще и сам взрослый показывает ребенку пример того, что другого взрослого можно унизить, ему можно грубо ответить, ему можно прилюдно как-то вот призвать к порядку и так далее. Поэтому если говорить о правилах, что делать, когда другой взрослый не прав в отношении ребенка, но, допустим, проявляет грубое какое-то отношение, и это происходит в присутствии другого взрослого, например, родителя, да, то первая рекомендация – не устраивать скандал, не устраивать разборки в присутствии ребенка. Потому что вот эта самая дистанция…
Как ты можешь сделать, если ситуация происходит прямо вот здесь и сейчас? Условно говоря, вы зашли с ребенком в магазин, вы же не можете сказать: «Так, Вася, иди погуляй, я сейчас разберусь». Вы берете ребенка за руку и выходите с ним из магазина или заходите в магазин. Вы не можете
его куда-то... Верно. Вы выходите с ребенком из магазина, совершенно верно, и объясняете ему, что взрослые тоже бывают неправы.
Ага. И вот а со взрослым не разбираемся.
Если у вас нет возможности Васю отправить с папой, а потом поговорить с этим взрослым, то не надо этого делать. То есть, чтобы через вас ребенок не сбил вот эту дистанцию, потому что, опять же, взрослые бывают разные, бывают хамоватые, бывают вполне нормальные. Вот, и из-за того, что хамоватый взрослый оказал влияние на, ну, вот в данной конкретной ситуации, да, вы можете сбить всю картинку восприятия, правильного восприятия взрослых, которое будет у вашего ребенка в дальнейшем.
Слушайте, сложно, сложно. Это же нужно себя усмирить в этот момент. Мы же говорили про вот этот гнев, да, про желание защитить. Ну, не знаю, я бы не смогла. Если бы кто-нибудь что-нибудь сделал в отношении моего ребенка, я, наверное, бы рвала и металл.
Вы знаете, это потому, что мы, потому что мы немножко путаем, скажем так, что для него будет в этот момент лучше, что для него будет в этот момент большей защитой.
Угу.
Да? То есть нам кажется, что на него напали, но, опять же говорю, если мы говорим о грубости, да, если мы не говорим о других каких-то поступках, да, если взрослый там хватает ребенка, тащит его куда-то, то тут надо действовать.
Это другое, да.
Да, вот. Но если речь идет все-таки о таком вот словесной какой-то перепалке, которая завязалась между взрослыми, или вы там увидели, что услышали, увидели, что к вашему ребенку неуважительно как-то обратились, вот, то что будет для него большим благом, или что будет для него большей защитой? То, что вы сейчас урезоните этого хама, на которого, скорее всего, вы при ребенке урезоните, на которого, скорее всего, вы не повлияете своим спичем или своим недовольством. Если он это делает, то, в общем, скорее всего, не ваша задача воспитывать этого другого взрослого. Ваша задача воспитывать этого ребенка. Это он ваш. А для него будет лучше именно то, что вы покажете пример того, как нужно относиться ко взрослому. Опять же, мы объясняем ребенку, что взрослые бывают неправы. И вот такие слова не должен употреблять ни взрослый, ни ребенок. И вот так к другому не должен относиться ни взрослый, ни ребенок. И вот здесь есть маленький нюанс. Ребенок нуждается в защите взрослых. И иногда случаются ситуации, при которых ребенок должен ощутить вот эту защиту сильного взрослого, да, который придет, все разрулит и все сделает. Поэтому, опять же, тогда, когда на нашего ребенка нападают, и вы, как сильный взрослый, приходите и говорите: так, кто это тут на моего малыша? Вот. И когда вы видите источник проблемы, да, или источник там этих плохих эмоций, вы сгребаете свое чадо и уводите, уносите, изолируете его от всего этого. И это тоже защита. Если вы начинаете как сильный, как бы его за себя, а сами вперед на амбразуру, то это как раз пример силового решения, которое не столько становится уже защитным, сколько, ну, такая поиск справедливости. Вот сейчас придет мой большой папа или моя большая мама, и справедливость восторжествует, и будет наказан тот, кто сделает плохо. Это скорее про месть больше, чем про защиту.
А не сформируется ли тогда у ребенка такое понимание, что в конфликтных ситуациях надо просто уходить?
Ну, кстати, стратегия ухода — это не такая уж и плохая стратегия. Ее унижают достаточно часто. Не во всей ситуации нужно как в омут с головой, высунув язык, бросаться, как бы вот. То есть большинство стратегий, и вы будете этим пользоваться уже, когда ребенок станет чуть постарше, вы будете ему говорить: ты зачем в драку полез? Ты что, сказать ему не мог? Ну, не играй с ним больше. Ну, и ну не лезь ты к нему.
Ну, логично, вот. Да.
Мы фактически то же самое говорим. Обходи проблемы. Не надо их на себя звать, не надо их привлекать. Какое тебе дело там до него или до него? Уходи от этого. Поэтому я не хочу сказать, что это универсальный способ. Еще раз хочу подчеркнуть, что есть разные ситуации, разные взрослые, есть очень опасные моменты, когда мы учим ребенка, говорим: беги от этого, вообще даже не разговаривай, не прикасайся, не вступай в контакт там, и так далее. Но в большинстве случаев, да, таких вот, ну, скажем, поверхностных того, что вы описали, да, в магазине кто-то сказал, или там, человек в плохом настроении, там, или что-то еще, ну, нет нужды, чтобы мы бросались вот так прямо уж на защиту, потому что никто так уж не нападает. Обычно это связано, ну, вот, с отсутствием манер каких-то даже у взрослых. Опять же, не надо выгораживать взрослого и говорить: ну ладно тебе, ну может у него настроение плохое, ну может он не выспался сегодня. Потому что правда в том, что никакое плохое настроение или отсутствие сна не оправдывает хамское поведение. Оно, может, объясняет, но никак не оправдывает. Поэтому если ребенок чуть старше, в принципе, мы можем ему сказать: вот тебе же было неприятно, когда с тобой так разговаривали, ты запомни, и сам так никогда не делай.
Слушайте, ну, я с вами полностью согласна, но это сложно применить в жизни, потому что как будто бы есть желание, как вы сказали, наверное, справедливости, потому что чувствуется, что обидчик остается безнаказанным. А как же так? Ну, то есть он, значит, и другим будет так делать, и не один год, и... Я не знаю, есть ли возможность его перевоспитать. Нет, наверное, вы правильно сказали, но очень острое чувство несправедливости сейчас во мне, и я не знаю, наверное, есть кто-то из слушателей, который тоже вот такие же чувства переживает. Хочется как-то точку в этом поставить. Ну, а когда унижают твоего ребенка, когда они просто там, не знаю, накричали на него, что ты тут носишься по магазину, там, да, там, стой нормально. А когда какие-нибудь оскорбительные вещи говорят, или, например, когда это, не знаете, не проходной человек, ну вот сегодня есть этот дяденька в магазине, завтра его нет. А вот у нас есть тут учителя много делают вот, таких вот. Вещей. Вот,
я ждала, ждала про учителей.
Сейчас зачитаю, да, когда это постоянный взрослый, то есть, а тут как, ты же не можешь убежать. Вот Светлана пишет, учительница рассказала, что дети без отца — это плохие дети, это безотцовщина. Я ей объяснила, что это пережитки прошлого. Пятый класс. Учительница, может быть, и пожила, и могут присутствовать отголоски и маразма, и другого воспитания. И Наталья спрашивает, как вести себя ребенку, если его маму оскорбляют в первом классе. То есть когда это не проходящий мимо взрослый, на которого ты действительно можешь сказать, ой, а когда вот, учитель, например. Вот.
Спасибо большое. Это вот то, что я, ну, то, о чем я планировала поговорить дальше, да, что поиск справедливости, когда это... проходящий взрослый какой-то там, чужой, далекий взрослый. Но, собственно говоря, поработав с собой, можно себя на это настроить. Ну, типа, какое мне дело, до него пусть идет, мы уже никогда больше не увидимся, там, если это там в очереди в магазине какой-нибудь человек. А вот если это взрослый, который постоянно присутствует в жизни ребенка, да, и более того, это взрослый еще, который, ну, авторитетный, или с которым ребенок соприкасается в каких-то видах деятельности, тренер, учитель школьный, ну, какой-то там родственник близкий, далекий, да, там, или даже брат и сестра старшие, кого ребенок распознает как взрослого, и мы как бы ожидаем взрослого поведения, а тут вот такое. И здесь, конечно, сложнее, здесь нельзя руководствоваться только вот дистанцией, правильной дистанцией между взрослым и между ребенком. Здесь нужно будет заняться тем, что называется выработка модели поведения, выработка правильных отношений. Ну, во-первых, я, наверное, точно, ну, не открою Америки, если скажу, что обсуждать при детях учителей – это плохая идея. Тем более с отрицательной стороны. Учителя тоже не небожители, у них бывают и ну, непедагогичные методы. Они тоже бывают уставшими, они тоже бывают, что какие-то дети им симпатичны, какие-то не очень симпатичны. Вот. Но опять же говорю, это не оправдывает их неправильного поведения, это объясняет. Вот. И, собственно говоря, это объяснять ребенку и можно. Да? И вот в этом случае мы можем сказать, что, знаешь, ну, бывает так, что люди, даже учителя, да, делают неправильные поступки. А что делают люди, когда делают неправильные поступки? Какой следующий шаг?
Ну, вообще, в идеальном мире моем это понимают, это и извиняются.
Совершенно верно. Но как-то я очень надеюсь, что это не в идеальном мире, а в нормальном мире происходит.
Ну,
то есть
да.
Если взрослый, ну, как бы это сказать-то поприличнее, ложится, как да. Взрослый, не знаю другого слова, извините. Вот, ну, то есть вот он... как взрослый дискредитировал себя, да, вот невзрослое поведение какое-то. Что делает настоящий взрослый в этом случае? Извиняется, говорит, ну да, у меня тоже бывают такие поступки. И это пример настоящего, действительно, взрослого поведения. То есть взрослый – это не тот, кто не совершает ошибок. Это взрослый – это тот, кто, скажем, совершенную ошибку доводит до конца. Логического, нормального, положенного всем нормальным людям. Извиняется за то, что он что-то сделал не так. Ну и как обычно мы говорим, я постараюсь больше так не делать. Собственно, этого же мы требуем от ребенка. Да, и когда он что-то там делает не так, и мы считаем, что он должен попросить прощения, он просит, и мы его часто спрашиваем, а за что ты попросил прощения? Ну, то есть, как ты вообще понял, что было, или не понял? Вот. И это нормальное взрослое поведение. Ты должен просить прощения не потому, что ты маленький, слабый и виноватый. Ты должен просить прощения, потому что ты чувствуешь, что ты сделал что-то не то. И это для взрослого тоже нормальное поведение. Поэтому хотелось бы, конечно, чтобы даже если учитель там поконфликтовал с ребенком, да, каждый из них сказал: извините меня за это, извини меня за это, давай постараемся больше не ссориться.
То вот это как раз из области идеального мира, честно. Потому что я сколько лет? 11 лет. А, ну да, все же 11 лет. За 11 лет я ни разу не помню, ни одного не помню раза, чтобы учителя извинялись за то, что они орали, за то, что они давали поджопники, а было такое, за то, что, ну, не в отношении меня, например, а в отношении там каких-то одноклассников.
Но я уже вообразила, Эльвир. Что же вы делали в школе такое, что требовалось вообще?
Я была хорошим ребенком, таким послушным, ну, там, до какого-то класса, но тем не менее. В любом случае, ну, даже когда учительница орала, я помню, у нас была классная руководительница в средней школе, и мы с 8 класса требовали ее сменить, потому что она просто не умела разговаривать. Вот ты заходишь в класс, и ты... Слово «здравствуйте», да, это уже слово с очень нервным таким, раздражительным, почти кричащим вот таким вот отношением к тебе, с таким голосом, и разговаривать было невозможно. Мы добились ее смены, но проблема в том, что никто даже из родителей, я так понимаю, не смог поговорить с ней, или как я не понимаю, как эта коммуникация выстраивалась, потому что каждый раз после родительского собрания или после какого-то очередного родительского обращения к ней мы приходили в класс, и было все то же самое. И вот учителя, извиняющиеся, это из разряда фантастики. Я не знаю, может, за 10 лет что-то поменялось, но мне так не кажется.
Но я встречала учителей, которые вот именно так устраивают диалог с детьми, вот. Но я не хочу сказать, что такая извиняющаяся позиция – это должна быть, в принципе, позиция учителя. В начальной школе учитель занимает совершенно особое место в жизни ребенка и в развитии ребенка. Это такой тоже вот небожитель, который прекрасен, замечателен, который все знает, про все знает, все умеет, и все у него получается. И, в общем, обычно педагоги начальных классов, они как раз заточены, настроены на то, чтобы установить отношения с ребенком. Им как бы ссориться с детьми незачем. Им это не нужно, по большому счету, потому что их авторитет держится как раз вот на чувствах, на отношениях, не на громкости голоса. Вот. Но опять же, я предположу, что есть разные учителя, но с теми, с кем я в последнее время сталкиваюсь, они все-таки вот из этой серии, про которую я говорю. То есть их задача подружиться с детьми, их задача сплотить класс, их задача быть хорошими, чтобы дети их услышали. Потому что у ребенка, который начинает учиться, у него огромное количество правил в жизни появляется, и все эти правила учитель несет в его жизнь. И наоборот, он даже дома может сказать и спорить с родителями, что вот так надо делать, это потому что Марья Ивановна так сказала. Вот. С другой стороны, вот опять же, если нарушается дистанция правильно между взрослым и ребенком, то у родителей в начале школьного обучения возникают проблемы в выстраивании правильных взаимоотношений между ребенком и учителем. Потому что родитель сидит и там проверяет домашнее задание и говорит ребенку: ты должен здесь вот отступить две строчки, тут две клетки. А почему я должен это делать? Ну, потому что так учительница сказала. И правда в том, что у нас нет другого логичного объяснения, почему нужно отступить две клеточки слева.
Ни у кого нет. Ни у кого.
Ни у кого нет.
Кто придумал? Еще, что у нас...
Ну, неважно, вот они есть, да, и мы что делаем? Мы ссылаемся на этот авторитет, мы говорим, этот учительница так сказала. И в норме, да, чтобы ребенок сказал: учительница, ну, то есть вот она носитель всех этих правил, она знает, как правильно выполнять домашние задания. Вот, поэтому это неплохо, если, ну, как бы вот эта дистанция все-таки будет, и да, мы на нее обопремся потом. Вот, и задача, еще раз хочу сказать, учителя, в общем, вот в таком, в начальной школе это построить отношения, не поссориться с ребенком отнюдь. Вот, я опять же говорю, есть же крайние ситуации, каждая ситуация отдельно. Я была свидетелем ситуации, когда, в общем, родители сами раздувают этот костер отношений, когда, ну, фактически им кажется, что учитель что-то не так сказал, или, может быть, действительно учитель как-то не очень корректно выразился. Но ведь можно сгладить конфликт, а можно раздуть его. И вот эта вот борьба за уважение к ребенку очень часто приобретает гипертрофированную форму. То есть как будто бы не то слово. Но особенно, знаете, если ребенок растет в парадигме «нельзя сказать ребенку слово нельзя». Или нельзя отказать ребенку, сказать: нет, ты не должен, ты не будешь. А учитель что? А учитель позволил себе сказать, что работа выполнена неверно. Учитель позволил себе поставить оценку слишком низкую.
И это да, по поводу оценок часто такое. Звонят и говорят, почему у моего Васи двойка.
Да, да, я в период, когда я работала в школе, мне могли мам некоторые сказать, пришлите, пожалуйста, мне работу других детей, я сравню с работами моего ребенка и посмотрю, насколько вы, значит, вот, объективно отнеслись к оценке работы моего ребенка. Вот, поэтому еще раз хочу повториться, нельзя взрослым обсуждать других взрослых в негативном ключе при детях. Какими бы эти взрослые не были по-настоящему негативными или там неуважительными и так далее. То есть мы со своим ребенком найдем, что и как, и компенсируем это все. Но вот эту дистанцию правильную, вот это отношение правильное может быть испорчено на долгие годы потом. Во взрослом мире у нас действуют разные другие всякие механизмы, которых нет у ребенка. У ребенка очень часто, знаете, ну и в первом классе, кстати, тоже, ну, я имею в виду в начальной школе, мир такой черно-беленький. Есть плохо, есть хорошо, есть положительный герой, есть отрицательный герой. Вот. А у нас, у взрослых, у нас куча нюансов. Да, и мы говорим, ну, строгий учитель, зато справедливый, или строгий, но зато у него хорошо знают материал, там, дети. Ну, то есть мы находим, как бы, что чем компенсировать. А тут что? А тут мы вынуждены признать, что тоже мир черно-белый такой. Раз сказали плохое, кто-то сказал там не то плохое слово, неуважительно отнесся к ребенку, все плохое, надо воевать, требовать компенсации, требовать реванша, требовать справедливости. Это усугубляет все. Поэтому я не хочу сказать, что не надо защищать ребенка. Надо. Но прежде чем вы этим займетесь, это еще и на глазах у ребенка 10 раз взвесьте. Это действительно то, что принесет положительный результат и развитию ребенку, и отношения с этим значимым взрослым, да, если это взрослый постоянный, как мы с вами сказали. Вот. Или я действительно могу поговорить со своим ребенком, сказать ему, что я на его стороне, сказать ему, что взрослые тоже делают ошибки, сказать ему, что ты вот запомни, как это неприятно, не будем так повторять. Вот. Сказать и рассказать ему, что важно просить прощения и так далее. Ну, то есть не все взрослые так поступают. Но это не значит, что ты должен расти вне этого.
Давайте почитаем комментарий. У нас прям есть хорошая иллюстрация к тому, что вы сейчас сказали. От Анастасии у нас сообщение. Добрый день. У меня был случай пару лет назад, когда воспитатель в садике грубо разговаривала с детьми. Я думала, что это из-за того, что у меня не было денег сдавать на нужды группы, и пришла ругаться. Но воспитатель ответила культурно, что у нее просто такой голос. И я попросила ее быть повежливой с моими детьми, потому что они тяжело пережили развод и видели, как супруг бил меня. И воспитатель стала вежливее общаться, стала участнее относиться к детям.
Совершенно верно. Понимаете, вот тоже говорю, что вы ставите в себе в задачу? Вот мотив мести, мотив справедливости вот такой, да, я бы даже сказала псевдосправедливости, просто такой мотив реванша, чтобы меня там услышали, чтобы мотив перевоспитания или переделывания другого человека. Ну, никогда не бывает действенным мотивом, никогда не бывает положительным мотивом.
Еще сообщение интересное от Тимофея пришло в самом начале эфира, его упустила. Он говорит, ночую у друга, и моя бабушка орет. Она не понимает, что я уже взрослый, только нам неизвестно, сколько лет Тимофею, и орет на меня. Это, наоборот, отпугивает меня от того, чтобы ночевать дома с ней, я боюсь ее. Ну, наверное, это подростковый возраст, скорее всего, какой.
Но в любом случае, я уж не знаю про страх, но то, что это неприятно, это точно. Никто не любит, когда на них кричат. И это уж точно не способствует ни отношениям, ни тому, чтобы что-то действительно произошло там, то, что требует человек, там, или в данном случае бабушка.
А что делать вот в такой ситуации, когда близкий родственник так поступает? И ты в позиции ребенка находишься. Ты, ну, как защитить себя, как отстоять?
Ну, я от многих взрослых детей уже слышала, ну, как взрослых, там, 25-30 лет, что там, общаясь со своими родителями или бабушками, они робеют и вообще нуждаются в защите. Вот. Вы знаете, до определенного момента, конечно, можно объяснять другому взрослому, что он не прав. Если он, скажем так, государством уполномочен, это учитель, или там вы платите деньги за занятие ребенка, это тренер или там преподаватель в каком-то другом заведении, да, что так как бы нельзя, так не нужно, что ребенку так плохо, Вот. И вы как бы с позиции родителя защищаете своего ребенка, урезонивая какого-то взрослого. Это понятно. Но если вы, будучи уже взрослым человеком, чувствуете себя сами в позиции ребенка, которого надо защитить, а защищать вас уже некому, потому что типа вы уже взрослый сам по себе, вот, то, скорее всего, речь, конечно, идет о неправильных, ну не то что неправильных, а ну, неверно выстроенные отношения, неверно выстроенная дистанция уже между двумя взрослыми, а не ребенком и взрослым. Вот. Может быть, ну как для наших родителей, мы всегда дети, несмотря на то, что мы уже совсем, ну, мягко говоря, взрослые, а кто-то уже и более чем взрослый. Вот. И здесь речь идет о том, что у человека, ну, в определенном возрасте, наверное, восприятие мира тоже искажается в обратную сторону, и ему снова хочется вот этого родительства, снова хочется власти какой-то, снова хочется уважение какого-то там, принятия и так далее. Вот. Поэтому здесь, конечно, когда речь идет о бабушках, мы уже их не воспитываем, мы их не переделываем.
Мы понимаем, просто... любим, заботимся.
Понимаем, любим, заботимся, и, ну, сделать мы ничего уже не можем. То есть тут какая-то определенная такая ригидность, уже не гибкость человека, да? Вот. Вряд ли вы сможете объяснить, что вы уже взрослый сам по себе. Собственно говоря, показателем такой ригидности будет, ну, такая слабая оправдательная база, когда ты говоришь человеку, ну, или бабушке, допустим, гипотетической, да, что не кричи, пожалуйста, на меня, я уже взрослый человек, или там не контролируй меня, я уже взрослый человек, хочу, ну, там, я уже работаю, прихожу во сколько хочу и уже могу не отчитываться о том, где я был. Вот. А бабушка говорит, а я, когда была вот юной, я работала от зари до зари. И ты думаешь, а какое отношение это имеет ко мне? Причем тут я? Ну, вот такой вот разрыв логичности указывает на то, что человек, в общем, находится в той поре, когда он не может адекватно оценить свои отношения. Надо типа терпеть.
У нас есть несколько комментариев таких, и я поняла, что мы вопрос не проработали, поэтому давайте к нему вернемся. Наталья, например, написала, что наш психолог в школе говорит, что своего ребенка надо защищать, кто, если не мама. И там еще несколько историй, вот там Светлана писала какого-то там жестокого обращения с детьми, оскорбительного, но словесного. Смотрите, друзья, мы не призываем не защищать ребенка, да? Надежда так и сказала. Надо. Вопрос, какими методами? Хорошо. Если конфликт не такой прям большой, и как мы сказали, что мы можем как-то это все сгладить, успокоить, понятно, что делать, когда действительно неадекватно? Когда учитель себя неадекватно ведет, оскорбляет, унижает в классе, каждый день, может быть, может, не каждый, я не знаю. Но вот когда ты понимаешь, что там что-то не так, ты же не можешь оставить это на самотек и говорить ребенку, успокаивать его, что типа, ну да, люди бывают плохие, а ребенку что делать в школе?
Говорите, не можем. Это не, ну, как можем, но это безрезультатно. Ребенок страдает, это стрессовая для него ситуация и так далее. Знаете, вот во всех этих историях взаимоотношений между учителем и ребенком задайте себе вопрос: какова ваша зона ответственности? Я имею в виду, если мы с позиции родителей рассуждаем. То есть за что вы несете ответственность? Вы несете ответственность за психоэмоциональное здоровье вашего ребенка. Поэтому вы вот его и, скажем так, опекаете, его и перемещаете. То есть вы не отвечаете за учительский талант вашего учителя. Впрочем, как если мы начинаем переделывать и влиять на учителя и требовать что-то от него, да, ну, то есть мы можем делать замечания, можем просить, вот как она, наша слушательница написала, мы можем объяснять ситуацию, в которой находится семья или ребенок. Мы много чего как будто бы можем делать, да, но есть все равно предел. Например, мы не можем заставить учителя любить нашего ребенка. Мы не можем убедить учителя уважительно относиться к детям. Мы можем пригрозить, мы можем, скажем, написать письмо куда следует, мы можем к директору сказать, можем с родительском чате там поднять бучу. Ну, то есть вот это можем. Задайте себе вопрос, это научит, это заставит преподавателя любить моего ребенка? Скорее всего, ответ нет. Поэтому еще раз, ваша ответственность – это ребенок. В ситуациях, когда ребенок действительно, ну, бывает так, что, ну, вот, ну, не складываются отношения, ну, не нашлись точки соприкосновения с учителем, ну, вот прям вот совсем никак и ничего, значит, переходите в другой класс. Вы ответственны за психоэмоциональное развитие ребенка. Ищите ему более благоприятную среду Если, попытавшись с этой средой к ней приспособиться, вы понимаете, что не получилось, значит, защищайте его таким образом. Но если вы раздуете конфликт и потребуете увольнения учителя, ну, в некоторых случаях это оправдано, ничего не хочу сказать, вот, то, в общем, вы, да, ну, добьетесь определенной справедливости или мести, но на вашего ребенка-то это никак не подействует положительно. Ну, то есть это ваше родительское эго будет удовлетворяться. Не обманывайте себя, вы не защищаете этим ребенка, вы защищаете себя, свои чувства какие-то. Вас уязвили, обидели, обидев вашего ребенка. Вот, поэтому, опять же говорю, если вы хотите действительно ему добра, значит, ищите для него другую среду какую-то учебную, да, внутри которой ему будет хорошо. Возможно, действительно, ему был неподходящий, ну, не знаю, там, по психотипу учитель, да, есть учителя подвижные, активные, громкие, подвижные, а ребенок тихий, спокойный, медлительный немножко, инертный такой. Он просто пугается в присутствии этого учителя или не выдерживает темп обучения, который есть в коллективе. Вот. А такие учителя очень часто не очень внимательные, не очень чуткие, не очень чувствительные. Да? И потом они управляют 30, а тут один такой сидит. Ну вот, ну не склалось, ну не со зла, ну не по умыслу. Так получилось. Еще раз, ищите другую среду, и это будет защитой вашего ребенка. Да? То есть защитить — это не обязательно добиться наказания кому-то. Вот что я хотела сказать. А защищать обязательно надо, потому что только вы и есть у вашего ребенка.
Ну вот это, конечно, меняет восприятие вообще традиционное, да, как родитель должен поступать в этой ситуации. Потому что если мы сейчас откроем какие-нибудь форумы или даже комменты к нашим эфирам про учителей, про школу и так далее, у нас вечный конфликт родителей и школы. Ну, давайте будем честными, это так. А здесь, слушайте, это сложно. Но, наверное, это продуктивный выход, наверное, сохранит много нервов в семье. Только здесь вот мама с папой очень должны поработать над собой в этом смысле, потому что эмоции, гнев какой-то, желание справедливости, его же нужно куда-то переработать.
Вы можете их выплеснуть, сходите к учителю, пошумите, поговорите. Во-первых, без ребенка, как я сказала, да, без свидетелей, но сходите, выразите свои отношения, если вы хотите этого. Но опять же, большинство родителей молчат и недовольно высказываются в чате, потому что они переживают о том, что если они пойдут к учителю скандалить, все это срикошетит потом по, ну, по их ребенку. Потому что это же их ребенок ходит в школу-то каждый день. Это он получает оценки в дневник, а не они. Поэтому можно пойти и высказаться, но только будет ли хорошо родить, ну, ребенку от этого.
А можно ли вообще поговорить нормально вот с человеком, который так себя ведет? Если ты идешь не с войной, если ты идешь разобраться в ситуации, то есть ты приходишь и говоришь: Марья Ивановна, я хотела вот поговорить, узнать, что не так в отношениях ваших, да, с моим ребенком, что происходит, почему у вас конфликт? Да, стоит ли вообще это делать, такие попытки?
Я считаю, что это всегда стоит делать. Единственное, что, опять же, смотрите, с чем вы приходите, с каким сообщением. Да, если вы приходите с позиции человека, который действительно заинтересован в успехе обучения ребенка, да, он действительно, вы действительно заинтересованы в том, чтобы все было хорошо вот между учителем и ребенком, и вы приходите с текстом: чем я могу помочь, как я могу повлиять на ситуацию, где мне принять участие. Вот я с вами пришел поговорить, я с ним готов поговорить. Где сбоит? Я искренне хочу это понять. То есть никогда вы приходите на стороне ребенка уже с шашкой наголо рубить головы учителям, которые, значит, вот были несправедливы или употребили не те слова. То есть у вас общий интерес есть, у вас есть общая забота ребенок и его успеваемость. Вот с этой позиции идите, разговаривайте сколько хотите. И я хочу сказать, что, ну, крайне редко я встречаю учителей, конечно, есть вопиющие случаи, не буду говорить о том, что там все розово и ванильно, но когда невозможно достучаться до учителя, вот, ну, действительно не может там переступить человек через какие-то свои правила или через какие-то отношения к какому-то ребенку или к семье. Вот. Но в большинстве случаев учителю, ну, тоже ему ни к чему вот эти войны. У него 30 человек в классе, и ему последнее, что нужно, это вот это вот ежедневные выяснения отношений с разными родителями. И поверьте мне, все родители хотят индивидуального отношения к их детям. И спроси каждого. Да, каждый расскажет особенности, каждый расскажет особую семейную какую-то историю, каждый расскажет о каких-то слабых местах и захочет, чтобы учитель учитывал их. И, в общем, достаточно терпеливо учителя это выслушивают. Вот, поэтому говорю, вы придите как союзник, а не как враг. И я уверена, что отношения изменятся в лучшую сторону.
Комментарий Алла нам прислала: не надо втягивать детей в разборки, однозначно это не приведет ни к чему хорошему, надо научить правильно относиться к ситуации, или вырастут еще более хамоватые люди из этих деток, так как опускаться до уровня таких хамов не камильфо, сам таким станешь.
Совершенно верно. То есть, опять же, идете выяснять отношения один на один со взрослым, вот там у вас взрослая вечеринка, там взрослые разборки. Не надо привлекать к этому детей. А даже если вы не взяли его, потом вернулись домой, и, значит, вот это вот обсудили с бабушкой, с папой, так что он слышал, с возмущением, с эмоциями, с нужным текстом. Ну, как бы, считайте, что втянули.
Так, друзья, я вижу еще у вас сообщение про учителей. Давайте мы уже немножко закроем эту тему, а то у нас тема эфира должна была называться тогда «Что делать с учителями, да, которые хамят?» Мы про всех взрослых сегодня говорим. И я хочу вам еще вот что сказать, что если у вас есть какая-то тема, которую вы не проработали, она вас беспокоит, она для вас важная, и вы не получили ответ в нашем эфире, у нас есть консультации бесплатные. Они здесь по ссылке под видео должны быть. Если ссылки нет, у нас есть сообщество, в которое мы не можем оставлять ссылки, то переходите на нашу страницу «Формула семьи», записывайтесь на консультации там. Мы вам сможем помочь уже в частном порядке, потому что в эфире, конечно, это невозможно все так проработать. Но давайте мы перейдем к другим взрослым. Значит, мы обсудили посторонних проходящих взрослых, да, которые сегодня есть, завтра нет. И с ними чаще всего вот воевать, конфликтовать себе дороже. Проще как бы сделать вид, что этого человека не существует, условно говоря, и выйти на улицу ребенку объяснить, что ну бывает, бывают вот такие, бывают такие, это нехорошо, идем дальше. Есть учителя или воспитатели, или тренеры, да, которые значимые взрослые для ребенка, но они тоже посторонние взрослые, потому что они не являются членами семьи. С этим мы тоже проработали, как делать, как быть. Давайте перейдем к семье. Хотя у нас тема эфира. Да, хотите.
Я так надеялась, что мы обойдемся без этого, без хамоватых родителей.
К сожалению, вопросов много. Хотя, да, друзья, у нас тема эфира про посторонних взрослых, вроде бы, да? Но нет, я убрала слово.
Просто взрослых.
Да, сама виновата. Поэтому много вопросов, что делать, когда кто-то в семье грубит. И вот опять же, я понимаю, что сейчас я взяла и все обобщила. У нас есть сообщение про отца-абьюзера. У нас есть сообщение про бабушку, которая кричит от беспокойства. У нас есть сообщение про маму, которая не умела извиняться. Понимаете, насколько все это разные истории? Так что, друзья, в эфире просто все это проработать невозможно. Но давайте в целом, вот условно, что делать, если в семье есть вот такой взрослый?
Вы знаете, это, пожалуй, самая сложная категория людей. Сложно она не потому, что с ними непонятно, что делать, а сложно она потому, что она оказывает наибольшее влияние на ребенка. И если мы действительно найдем слова для хамоватого там продавца в магазине и на не очень ласкового учителя, то вот найти объяснение достойное, да, для ребенка, почему так поступает папа или бабушка, которые в другом настроении, в другом состоянии заявляют, что любят ребенка и что, значит, вот есть какие-то там чувства у ребенка самого к этому взрослому, или, может быть, он был не всегда таким, а стал таким. Но не суть важно. Важно, что это кто-то все равно близкий, это кто-то все равно значимый. Это тот, кто влияет на ребенка в большей степени, на его формирование личности, на его отношение к миру и так далее. Поэтому, конечно, на этих взрослых, близких взрослых, лежит гораздо больше ответственности и вины в том случае, если они вот это делают. Вот, поэтому еще раз хочу повторить это правило, которое может быть, ну не может быть, а точно, которое для родственных отношений, да, для родственников взрослых, в разы более действенное, чем для каких-либо других взрослых. Вы должны извиняться перед ребенком, если вы не правы. Вот это наше взрослое оправдание. Ну, всякое бывает. Хорошо, примем его как возможность. Всякое бывает. Плохое настроение, кризис в жизни, кризис в семейных отношениях, там, не знаю, потери заработы, зарплаты, там, кризис, ковид, там, ну, что угодно. Но вот не получилось, но вот не склалось, но вот испортились отношения с ребенком. Извиняйтесь и исправляйте. И так и говорить. Вот другой рекомендации у меня для вас просто нет. То есть сказать вам, не делайте этого, ну, наверное, было бы слишком просто. Это и так понятно, что это не нужно делать. Но если уже сделали, показывайте ребенку, что есть выход. Во-первых, есть право на ошибку, все ошибаются в отношениях, все ошибаются в каких-то поступках. Но это не конец истории. Если человек ошибся, то он извиняется и исправляет.
Надежда, а как быть, когда... ну, вот нам, понимаете, если нам напишет сейчас родитель, я обидел своего ребенка, что делать, то, условно говоря, 50% работы родителям сделано, потому что он осознал это, и он ищет выход, и выход он даже без нас найдет. А нам же пишут люди, которые, я не хочу говорить жертвы, да, но которые вот в такой позиции находятся в этом конфликте, они же не могут заставить извиниться своего отца, который травмирует ребенка, там, свою мать, которая извинит, конечно, меня, но ты вот такая-сякая, и опять по новой пошли там оскорбления. Эти люди, они не могут заставить своих родителей вести себя по-другому. Как быть?
Вы знаете, мы, в отличие от детей, работа со взрослым этим и сложна, что если с ребенком можно что-то формировать или исправлять совершенно неосознанно, да, то есть ребенок думает, что мы там, не знаю, книжки с ним читаем или раскраски раскрашиваем, а мы на самом деле там в эмоциональной сфере ковыряемся и исправляем что-то, то вот со взрослым так не получится. С ним картинки не порисуешь, книжки не почитаешь. То есть к взрослому может исправляться только тогда, когда он осознает, что он делает что-то не так. Знаете, иногда, когда приходит вот такая семейная пара с ребенком, где один не понимает, какой урон своим, допустим, воспитательным воздействием он оказывает на ребенка, я как для себя это называю, я стараюсь испугать. Ну, то есть я стараюсь рассказать, как это будет влиять дальше на ребенка? Что будет следующим шагом? И не могу сказать, что это в 100% из 100 случаев всегда работает. Нет. Но очень часто люди оскорбляют, унижают или там делают какие-то неприемлемые действия по отношению к детям, просто думая, что ребенок все забудет, что он и так ребенок, он и так любит, что ничего в этом страшного особо нет, что это все как-то растворится и ничего не будет. А вот когда приходит понимание, что это так не останется, что это наоборот, это останется с ребенком, это прорастет в определенных формах поведения, то это отрезвляет. Вот. И очень часто я людям, которые еще особенно, знаете, в таких моментах ссылаются на свой жизненный опыт и говорят: ну, я вот рос и ничего.
Я ну, вот, как сказать, я, ничего. Наверное, чего, еще как.
Ну, он считает, что это как бы никак его не испортило, не травмировало, ничего пережил, выжил, и вот даже живой и вполне себе благополучный. Я обычно таких людей спрашиваю, хотели бы они, чтобы их ребенок относился к ним так, как они относятся к своим родителям? Хотят ли они таких же отношений?
Ну, скорее, ответ нет будет.
Да. И вот тут вот наступает молчание. И человек говорит: ну, нет, не хочу. Тогда нужно пересмотреть позицию. Потому что правда в том, что все, что вы сейчас делаете, как раз формирует те отношения, от которых вы хотели бы избавиться в жизни. Поэтому если вы не хотите, чтобы ваш ребенок вот так относился к вам, значит, вспомните все то, что у вас было, покритикуйте это, ну, то есть нормально, здраво. Да, поймите, что, признайте, что действительно есть вещи, которые, ну, ими не стоит хвалиться, их не стоит повторять, их не стоит возводить в ранг таких даже нейтральных каких-то. Нужно признаться, что это было плохо, что так поступать было нельзя. Уж извиниться, ладно, хотя бы честно к ним отнестись и поступайте по-другому.
А как донести эту мысль до взрослого? Я все-таки не отстану.
Прямым подходом. Тоже такой есть прием. Иногда для таких родителей я беседую с ребенком в комнате, ну, разрешаю им как бы поприсутствовать за дверью, условно говоря. Обычно все-таки психолог один на один работает с ребенком. А тут как бы вот, ну, послушайте, пожалуйста, как вы можете услышать все, что, о чем мы говорим с ребенком. И для многих очень много откровений. Даже как думает о них на самом деле ребенок. Вот. И те, что постарше детки, конечно, они ну, такие вещи нельзя делать. А младшие очень быстро выдают, как разговаривает мама, папа, что он думает, какое он место своим видит и так далее. Это тоже отрезвляет родителей. Поэтому как рассказать? Как есть. То есть эти вещи описаны в литературе, эти вещи известны специалистам. Повспоминайте сами, пожалуйста, что на вас вспомнил, что на вас производило впечатление, что вы помните, вот какие-то обрывки из детства вот таких отношений между взрослым и ребенком, между вами и другими взрослыми. Что вы чувствовали, когда взрослый к вам обращался? С какими взрослыми вы чувствовали себя неуютно, некомфортно? С какими взрослыми было страшно? Про каких взрослых даже сейчас, будучи уже взрослым человеком, вам тяжело вспоминать, вам не хочется, вы бежите от этих воспоминаний. и сравните с тем, какой вы. Не отдает ничем знакомым.
Ой, да, да, уже отдает, слушайте. Вы только сказали, я уже вспомнила, такая думаю, вот, ноги-то растут, вот. Друзья, наш эфир подошел к концу. Спасибо вам большое, Надежда, за такие ценные советы. А мы разобрали три группы таких взрослых. Я сразу, знаете, представила круги вот эти. Вот я, да, потом семья, потом и потом уже незнакомые люди. Поэтому, друзья, применяйте. Надеюсь, что у вас в семьях все будет хорошо, что вы справитесь и с грубостью взрослых посторонних, и с грубостью близких в семье. Очень надеемся на благополучное разрешение ваших конфликтов. Ну а мы прощаемся, но скоро услышимся. Всем пока.
До свидания.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.